Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, первый день Великого Спасительного Поста. И сегодня мы с вечерним богослужением читали первую часть Великого Покаянного канона преподобного Андрея Критского. Святые отцы указывают на важность этого канона и подчеркивают, что здесь, в этом каноне, преподобный Андрей Критский, очень часто обращаясь к своей душе, на примере людей, о которых нам повествует Священное Писание Ветхого и Нового Завета, призывает так риторически душу свою к тому, чтобы встать на путь подвигов покаяния, подвигов милосердия, добродетели. И главная мысль этого покаянного канона заключается в том, что покаяние – это тот путь, который нас приближает к Богу. И вот вчера, в День Прощенного Воскресенья, мы с вами вспоминали трагедию вселенского масштаба, а именно грехопадение прародителей Адама и Евы, и вспоминали то, как они были изгнаны из рая, из Эдемского сада, и то, как Адам оплакивал вот то, что он уже не является причастником райской жизни, блаженного состояния, а главное, оплакивал свою наготу. Адаму, первозданному человеку, была дарована одна заповедь – невкушение плодов с древа познания добра и зла. И в этой заповеди, по сути дела, заключались все прочие заповеди, которые впоследствии были открыты пророку Моисею на горе Синай. И состояние Адама до грехопадения характеризовалось как всерадостное, благодатное, блаженное состояние общения с Богом. И в сердце Адама чувствовалось дыхание Божие. И при этом, конечно же, первозданному человеку были даны и такие возможности, как раскрытие своих способностей и сил телесных и духовных, умственных. Заповедь физического труда. Господь обращается к Адаму, чтобы он возделал и хранил Эдемский сад. Не просто он властитель и некий узурпатор, нет, но он еще заботливый отец. И это прежде всего, он должен был заботиться об Эдемском саде. Труд интеллектуальный заключался в том, что первозданный человек давал имена животным, нарекал имена животным, тем самым прозревал сущность животного. Конечно же, труд аскетический, вот именно невкушение плодов с древа познания добра и зла. И в этом труде, в этом аскетизме и ухода от в исполнении этой заповеди, единственной заповеди, раскрывались в человеке вот те дарования, в котором в нем были. Это подобие и образ Божий. Образ как данность, а подобие как заданность. Вот именно подобие раскрывалось через исполнение этой заповеди. Но первозданный человек отвергает предложенный ему путь совершенства и уходит от Бога, совершает грех, прислушание. И на первый взгляд, казалось бы, безобидное такое вот нарушение – преступление, вкушение плодов с древа познания добра и зла, но на самом деле в этом преступлении, в этом грехопадении, как мы говорим, целая связка, целый клубок или целый вот спектр всевозможных грехов, греховных состояний и пороков, которые уже начали свое бытие в сердце самого Адама. И вместо того, чтобы идти путем спасения, путем добродетеля, он выбирает другой путь, краткий путь, и слушает Еву. Ева, в свою очередь, слушает змея и вкушает запретный плод. «Будете как боги», — говорит змей. Вот совершилось грехопадение. И уже состояние самого Адама, оно характеризуется как «вражда против Бога». Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел. Получается, в конечном счете, Адам обвиняет своего Создателя И, конечно же, нарушается вот эта благодатная связь с своим Творцом, с Творцом, с виновником бытия человека. Нарушается вот это состояние, человек испытывает наготу, стыд, прячется от всевидящего Бога в кустах. И, конечно же, вот это состояние вражды против Бога, оно не вот какое-то там статичное явление, но оно развивается. Сначала он, Адам, говорит о том, что я наг, потом вот уже враждует против Бога. Ева перелагает свою вину на змея, и тот, и другая, они не признают своей вины. Конечно, история не имеет сослагательного уклонения, но мы можем смело и точно заключить, что если бы первозданный человек принял вот эту руку помощи, протянутую ему Богом, и покаялся, то можно, конечно, заключить, что Господь бы вновь ввел бы его в первозданное состояние. Но этого, к сожалению, не произошло. И как мы знаем, что грех, страсть не имеет пределов и границ. Человек вступает на путь греха, на путь той или иной страсти, и уже становится рабом этой страсти. Мы сейчас очень часто слышим, что можно все, бери от жизни все, и нужно жить как хочешь. Нет. Вот человек впадает в это обманчивое состояние, и затем все более и более укореняется в той или иной страсти, а страстей их очень много. И в конечном счете уже страсть владеет самим человеком и разрушает и духовно, и телесно. Это касается всех грехов. И нет предела вот этому состоянию. Только человек допустит до своего сердца какие-то чувства гнева, все, он уже будет неуправляемый и будет готов разрушить все и вся. Зависть то же самое. Другие пороки, которые разрушают жизнь человека и духовно, и телесно. И, конечно же, вот это состояние Адама, оно, как мной было выше сказано, вражда против Бога, оно немыслимо с жизнью божественной, поэтому он был изгнан. Потому что если бы Адам жил бесконечно так же, то он наверняка бы дошел бы до демонского состояния. Поэтому предел жизни Адама – это смерть, как избавление от его греховности. И вот далее, когда Адам был изгнан из рая, он оплакивает вот это отсутствие связи, благодатного общения с Богом, а также свою наготу. Наготу, конечно же, духовную. Как мной было выше сказано, Господь облекал его святостью и благодатью. Сегодня в каноне как раз мы слышали вот эти тропари, которые повествуются о том, что Адам лишился вот этой божественной благодати. И первая песня канона как раз посвящена тому, что первозданный человек утратил вот это благодатное состояние и оплакивает свое греховное состояние. И несмотря на долгую жизнь, несмотря на жизнь с любимым человеком, с Евой, но все, в любом случае в его сердце была вот эта тоска. И преподобный Андрей Крицкий в первой песне покаянного канона так риторически обращается к своей душе и говорит: «О, душе моя, поревновала греху Адама, то есть впал в грех, но не покаялся». Далее он обращается также риторически к своей душе и говорит, приводя в пример Еву, он говорит также, что вот поревновала греху, то есть подобилась греху, последовала греху Евы, не покаянию, а вот отвержению. И когда Ева послушалась змея, будете как боги, и взяла тот плод, который нельзя было кушать, и с этого момента вот эта вражда с Богом начала свое, вот, вошла в сердце Адама. И вот это состояние, оно греховное. И это первое следствие грехопадения, вражда с Богом. Следующая песня, вторая песня. Преподобный Андрей Крицкий предлагает нашему вниманию тоже яркие примеры из Священного Писания, в частности, конечно же, пример апостола Петра. Он говорит о том, что как «Ты, Господи, протянул руку Петру, так и мне протяни». Что это значит? Мы, конечно же, знаем с вами Священное Писание, Евангелие от Матфея, когда Петр пошел по воде. Мы знаем о том, что апостолы, ученики находились в лодке, переплывали море, и среди бушующего моря Господь пришел к ним по воде. Петр, отличаясь своей горячностью, сказал: «Господи, дай мне также возможность идти по воде». Он вышел из лодки и пошел. Но видя сильный ветер и волны, поднимающиеся вокруг, он стал сомневаться и провалился в эту воду, по которой только что шел. Господь протягивает ему руку, как человек, и указывает на его грех. Грех – это сомнение, маловерие, маловерный. Почему-то усомнился. И указывает на причину вот этой чуть было не гибели апостола Петра. Как Богу, он вот, как человек он протягивает руку, но как Бог вытаскивает его из воды, ставит опять на воду. И уже также лодка мгновенно переправляется на другой берег. И вот здесь святой преподобный Андрей также и обращается к Богу с таким дерзновенным прошением, молитвой дерзновенной, чтобы Господь также помогал нам в нашей жизни, протягивал свою руку. Но чтобы Он протянул нам свою руку, мы должны к Нему обратиться. Далее преподобный Андрей обращает еще очень, предлагает нам еще очень много ярких примеров, не из которых это, конечно же, Лот, племянник Авраама, и сожжение Содома и Гоморры. И преподобный говорит: вот душа, уподобляйся Лоту, который бежал, не оглядываясь, из Содома, и в Сигоре остановился, в Сигору Гонзай, как по тексту буквально. И здесь также указание на то, чтобы мы также должны бежать от всякого греха, от всякого порока, не оглядываясь, отсекать от себя все это и возвышаться духовно, как Лот зашел на Сигор. Также яркие примеры, которые мы с вами сегодня слышали во время чтения покаянного канона преподобного Андрея Критского, это пример Якова, когда он, боясь гнева родного брата Исава, по тексту мы с вами знаем о том, что Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку, и Яков получил благословение отца Исаака, и, боясь гнева своего брата, он бежал на страну далече, и вот по пути он остановился на ночлег, заснул и видел в сонном таком чудесном видении лестницу, которая была от земли к небу. И по этой лестнице поднимались ангелы. И эта лестница является прообразом Божьей Матери. Это яркий такой прообраз, о котором также повествует церковное песнопение в честь Божьей Матери. Божья Матерь с собой соединила земное и небесное. От нее Бог воплотился, воспринял человеческую природу в наитеснейшей единении. Поэтому именуем Божью Матерь, собственно, Богородицей и Преснодевой. Это тоже очень чудесное такое явление. И не случайно преподобный Андрей Критский указывает на вот это чудесное видение Якова. Также и мы должны духовно восходить, как по лестнице мы поднимаемся вверх, так и духовно восходить от добродетели к Богу. Следующий яркий пример, который мы с вами слышали за чтением канона, это, конечно же, пророк Моисей. Очень кратко святой Андрей говорит о том, что вот как рука Моисея была исцелена от проказа, так и нас, Господи, исцели. Но об этом нам говорит книга «Исход». И когда Моисей был призван к особому служению, вывести еврейский народ из египетского плена, рабства, он поначалу отличался таким слабым характером и, можно сказать, то, что сомневался в своих собственных силах. Он не надеялся, что вот люди ему поверят, пойдут за ним. И проявлял такое, ну, отчасти сомнение в своих возможностях. И вот Господь ему чудесным образом показал то, что он, Бог, с ним. Он повелевает Моисею положить руку свою за пазуху и достать ее. Моисей делает это, и когда он достал руку из-за пазухи, то она была поражена проказой. Проказа, болезнь, когда Сначала тело человека было, становилось белым, как снег, а потом человек, по сути дела, гнил заживо. И вот Моисей извлекает руку из-за пазухи, видит, что рука его поражена проказой. Он, конечно, в недоумении. Затем Господь повелевает также снова положить руку за пазуху. И Моисей это делает, извлекает руку, и рука исцелена. Так и Господь вот показал Моисею, что Бог с ним, что Моисей не должен ни в чем сомневаться, если Господь призвал его, и Господь прямо говорит, что он с ним, он должен идти и совершать свое служение, на которое Бог, собственно, призывает его. Так и здесь святой Андрей так риторически обращается к своей душе, чтобы, во-первых, Господь исцелил душу от всякой проказы греховной, а также был с нами, не отходил от нас. Вот тоже яркий пример, который взят из Священного Писания. Конечно же, еще одно происшествие было с Моисеем, когда уже евреи вышли из египетского плена, а именно восстание Дафана и Аверона. Об этом нам повествует книга Чисел, 4 глава. И когда они уже вышли из плена египетского, вот два человека возмутили народ, подняли восстание, так современным языком выражаясь, революцию против Моисея. По молитвам Моисея земля раскрылась, разверлась под Дафаном и Авероном и поглотила их заживо. Люди, которые были свидетелями этого необычайного такого вот происшествия, бежали в стороны, и с этого момента, так скажем, авторитет Моисея был уже незыблемым. Люди уже понимали, что Бог с ним, и всякое восстание, всякая революция, она противна Богу. И здесь также святой Андрей Критский обращается к своей душе и говорит, чтобы мы также не вооружались, не шли восстанием против Бога, как вот эти Дафан и Аверон, о которых повествует нам Священное Писание Ветхого Завета, или как Адам отвергает помощь Божию. Также яркий пример, который мы с вами сегодня слышали, это пророк Саул и Давид. Самуил помазывает Саула на царство, Саул первый царь. И здесь тоже так вот для нас несколько непонятно, что за какие-то ослицы, которых погубил Саул. Нет, никого он не погубил, не губил, ничего с ними не делал. Единственное, что Саул исполняет просьбу своего отца и просьбу найти ослиц. Он отправляется с другими слугами еще, взял слуг себе в помощь, найти вот этих ослиц. Он приходит в город, он слышал, что в городе находится Самуил, и вот на время несколько забывает о своем поручении, какое поручение ему было дано. Он приходит к Самуилу, Самуил помазывает его на царство, и затем он уже находит вот этих ослиц. Здесь, так скажем, преподобный Андрей дает нам этот пример с тем, чтобы мы расставляли приоритеты в нашей жизни, чтобы телесное отвергали, а следили за духовным. Как Саул пошел искать пропавших ослиц, но узнав о том, что в городе находится Самуил, он сначала пришел к нему. То есть вот это главное, получил благословение и более того, помазание на царство, а уже потом исполнил повеление отца, касающееся вот материальной составляющей. Другой яркий пример — Давид, царь Давид, который является автором практически всей псалтири. Здесь тоже преподобный Андрей указывает на грех Давида, прелюбодеяние, но он подчеркивает покаяние Давида. И он говорит о том, что вот как Давид буквально как красками картину написал. И он имеет в виду 50-й псалом, который мы с вами все знаем, который мы с вами читаем: «Помилуй меня, Боже, повелится милости Твоей» и так далее. Вот здесь пример Давида падения, но в то же время исправление, деятельное исправление. Покаяние, которое не просто на словах «Господи, прости», но покаяние сущностное. И памятником этого покаяния 50-й псалом, который мы с вами все знаем. Другой пример, который также описан в каноне, пример Иосифа. Об этом нам повествует пятая песня канона. Когда Иосиф был своими родными братьями продан за 20 сиклей серебра египетским купцам. Мы с вами также знаем из Священного Писания, Иосиф был одним из любимых сыновей Якова. У Якова было 12 сыновей. И вот сердце братьев было поражено завистью. Иосиф отличался особым благочестием, конечно же. И за то, что его больше отец любил, вот завидовали ему. И мы видим, что зависть, она не имеет границ. Его сначала хотели даже убить, но потом Рувим сказал, что не будем убивать, бросим в ров, имея намерение спасти Иосифа. Но тут проходили купцы египетские, и Иосиф был продан. Здесь святой Андрей указывает на праведность Иосифа, на его целомудрие, на его смирение, святость. И по сути здесь также прообраз Иосифа является прообразом того, как Христа предаст один из любимых учеников, один из 12 учеников, Иуда Искариотский, предаст уже за 30 серебряников. Здесь 20 сиклей серебра, цена Иосифа, Христа Спасителя, предадут за 30 серебряников. Тоже очень важный момент, о котором говорит нам преподобный Андрей Крицкий. В следующей песне, также в одной из песен, а именно вот в восьмой песне, мы с вами тоже имеем вот в виду такие вот яркие примеры, образы, которые просто поразительны. Конечно же, это пример пророка Ильи, который был за свое благочестие взят живым на небо на огненной колеснице. Об этом нам повествует третья книга царств. И пророк Илья был таким поборником правды, обличал нечестие царя Ахаза и Изавеля. И, по сути дела, он был таким, даже, я бы сказал, орудием в руках Божьих. Когда многие люди впали в язычество, в идолопоклонство, он один следовал путем правды, несмотря ни на какие угрозы, несмотря ни на какие обстоятельства. И вот за свое благочестие он удостоился быть взять живым на небо. И святой Андрей тоже так риторически обращается к своей душе, говорит: посмотри, как мы должны подобиться Илье. В данном случае преподобный говорит о том, что колесница – это как добродетели, таинство, которое возносит нас к Богу. Его ученик Елисей, о котором также повествуется в первой части покаянного канона, он был так же горячным и ревностным, как его учитель, наставник, пророк Илья. Он просил даже дерзновенно, что вот, когда я вижу, что ты будешь взят на небо живым, дай мне ту благодать, которая на тебе, вдвойне, сугубо. Илья ему отвечал, что как, если ты увидишь, как я буду взят на небо, будет. И вот Елисей удостоился созерцать необычайное событие, чудесное событие, которое невозможно даже постичь человеческим умом, взятие Ильи пророка на небо живым. И с неба упал к ногам Елисея плащ, милость Ильи. И Елисей поднимает эту милость. Это было знаком того, что он с этого момента становится пророком Божиим. Он проходит, принимает эту милость, эту благодать с этим плащом Ильи. Затем переходит, подходит к реке Иордан, ударяет милостью по глади реки Иордан, и Иордан расступается. Об этом также говорит преподобный Андрей Крицкий сегодня в каноне. Еще также несколько людей, о которых говорится в этом каноне, связаны с пророком Елисеем. Пророка Елисея. Вот, пророк Елисей приходит в дом к одной женщине, жительнице города Соманы. Она уже была престарела в возрасте, ее муж был престарел в возрасте. Эта семья приютила Елисея и его слугу Гиезию. И на вопрос, вот, что тебя беспокоит, обращаясь к этой женщине, самонитянина, Она ответила, что не имеет детей. И Елисей благословляет ее. Говорит, что через год я приду, ты будешь на руках держать сына. И это пророчество сбылось Елисея. Еще одно событие связано с этим пророком, а именно исцеление военачальника одного сирийского по имени Нейман. Он был великим полководцем, говорит Священное Писание, но в то же время он был поражен проказой. И однажды, узнав о том, что в городе Суман живет Елисей, он отправляется по указанию одной девочки, которая сказала о нем, в дом к Елисею. Елисей исцеляет его необычным образом, повелевает несколько раз окунуться в реке Иордан. Нейман исцелился. Захотел даже отблагодарить Елисея пророка, на что пророк Божий сказал, что ничего ему не нужно. И Нейман, получив благословение, уходит в свою местность. Гиезия, воспылав сребролюбием, слуга Елисея, побежал за Нейманом и сказал, что вот, дескать, все-таки там, Елисей передумал, может быть, как-то что-то дашь мне. Нейман, да, дал ему, что требовал Гиезии, слуга Елисея. Елисей обличает своего слугу за сребролюбие, и в наказание от Бога вот сам Гиезия, слуга Елисея, заболел проказой. Вот так дальше, также рассуждает преподобный Андрей Крицкий, сребролюбие было поражено Богом. Тоже один из сильнейших пороков, грехов, который порой овладевает сердцем человека. И он, святой Андрей, рассуждает, чтобы мы также не уподоблялись поступкам Гиезии, когда получили, как Нейман получил исцеление, и Нейман дал даже его, но не уподоблялись вот этому греху Гиезии. Конечно же, в этом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого видим яркие примеры, которые призывают нас к покаянию, к осознанию своей греховности. И эти примеры, они у нас должны быть перед глазами и быть как некий девиз, призыв в нашей духовной жизни. Завершается канон тем, что святой преподобный Андрей призывает не унывать, не спать духовно, и чтобы не было никакой лени. Уныние – это также тяжелейшая страсть, порок, грех, который буквально так же овладевает человеком, и человек уже собой не владеет. Современным языком выражаясь, некой депрессией или еще что-то. И вот да не будет с нами этого. Средство бороться Господь нам дал, как первозданному человеку, Адаму, Он дал средство совершенствоваться, все дал, и саму жизнь. Так и нам Господь дает все, и саму жизнь, и Священное Писание, и таинство, покаяние. Это те средства, которые помогают нам бороться с этими пороками, страстями и стяжать благодать Святаго Духа. И сам пост, о котором также преподобный Андрей Крицкий сегодня говорит, пост, конечно, это не цель, не сама цель, а средство. Средство стяжать Божественную благодать. И вот таким образом, дорогие братья и сестры, по мысли преподобного Андрея Крицкого, по наставлениям Святой Православной Церкви, как чудолюбивой Матери, будем более и более стараться искоренять из своего сердца вот эти пороки, грехи, стяжать благодать Святого Духа, с помощью Божией проходить поприще поста, дабы достойно встретить нам Светлого Христова воскресения. Аминь.
Спасибо, Господи.